Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Кто развязал Вторую мировую войну? Был ли сталинский режим в этой войне агрессором или жертвой? В жарких спорах на эту тему часто встречаются такие реплики. Цитата. «Резуна начитались, милейшие. Как же, помню, сам баловался. Лихо излагает. А уж как сюжетца закручивает, да страшилок подбрасывает». Другой участник дискуссии тоже бьет оппонента на повал. «Очень уж у вас все, что делал СССР, однозначно плохо и аморально». Гость пражской студии Владимир Резун, известный под псевдонимом Виктор Суворов. Он приехал в связи с выходом на чешском языке его книги «Ледокол». Цитата из Суворова. «Если бы Сталин натравил коммунистов против гитлеровцев, история была бы совсем другой. Но именно Сталин потворствовал Гитлеру и натравливал коммунистов против социал-демократов. В результате у Гитлера получилось большинство». «Факты и мнения» подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 12 мая 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Накануне Дня Победы на электронном сайте «Радио Свобода» развернулась дискуссия, так сказать, к случаю. Кто развязал Вторую мировую войну? Был ли сталинский режим в этой войне агрессором или жертвой? Любопытно, что в этом жарком споре в качестве довода то и дело встречается вот такой, я цитирую сейчас. «Резуна начитались, милейший». Как же, сам помню, баловался. Лихо излагает, а уж как сюжетцы закручивает, да страшилок подбрасывает. Другой участник дискуссии тоже бьет оппонента на повал. Вы, похоже, тоже изучаете историю по Суворову Резуну. Очень уж у вас все, что делал СССР, однозначно плохо и аморально. Это конец цитаты, и пора представить гостя нашей передачи. Это и есть тот самый популярный, что со знаком «плюс», что со знаком «минус», Владимир Резун, он же Виктор Суворов. Сейчас он в Праге в связи с выходом чешского перевода его книги «Ледокол». Вот я и включу его в дискуссию наших слушателей. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Гость нашей передачи Владимир Резун, Виктор Суворов. Популярнейший писатель, переведенный на многие языки. И, Виктор, хочу у вас спросить следующее. Что побудило вас взяться за перо? Была ли какая-то движущая, давлеющая над вами причина? Вы, в сущности, пересмотрели советскую историографию в том, что касается расстановки ролей при начале войны. То есть у вас получается, что сталинский Советский Союз отнюдь не был жертвой, хотя и не оказался технически агрессором. Итак, что движет вашим пером?
Прежде всего, с детства мне было непонятно происшедшее 22 июня 1941 года, и было непонятно реакция нашей пропаганды и официальных наших историков на то, что случилось. Почему-то нас всегда представляли какими-то не до конца полноценными. Мне всегда говорили, вот самолеты у нас гробы, танки у нас устаревшие, армия у нас обезглавленная. Я всегда задавал вопрос, постойте, почему целинная земля, это у нас процветает, колхозный строй, это лучший в мире. Все у нас чудесно, все у нас прекрасно, а вот как только доходим мы до 22 июня, если же там все было так плохо... Зачем мы об этом говорим? Почему бы не сказать, что у нас умные генералы были, хорошие танки были, ну вот что-то случилось. Но вот есть одно исключение в правиле, когда мы сами на себя льем грязь. И вот эта грязь мне почему-то не нравилась. Неспособные генералы, неспособные маршалы, а потом вдруг появились способные. Ну, не мог дурак стать умным человеком. Был он дураком, он бы и остался. Не могли худшие в мире танки вдруг превратиться в лучшие танки. Не могли самолеты, гробы вдруг превратиться в хорошие. Не могли наши, если были такие глупые конструкторы самолетов, и вдруг они создают Ил-2, Як-2, Як-4, Яр-2, о котором, кстати, мы почему-то умалчиваем. Вдруг появляется Илюшин, Туполев, но они же были всегда. Ну почему вдруг до войны они были такие глупые, и вдруг во время войны они вдруг становятся такими умными? Вот это мне непонятно. Поэтому, когда мне говорят наши слушатели, что это негативно и прочее, да нет же, вся моя теория, вся моя борьба, если можно так выразиться, это вот о чем. Я говорю, мы не дураки. Единственное, все мои книги, их уже написано 12, все можно выразить тремя словами. Мы не дураки. Вот и все.
Спасибо, Виктор. И вот что я хочу у вас спросить. Вас сплошь и рядом обвиняют в очернительстве истории Второй мировой войны, участие Советского Союза в этой войне. Полагаете ли вы себя очернителем или вы восстановитель исторической истины?
Ни в коем случае. Книги мои глубоко патриотичны, я думаю. Я к этому не стремился. Я стремился к объективному изложению того, что было. Но посмотрите же, что я говорю. Допустим, открываем мы маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, и он пишет, что танков у нас было мало. Я говорю, стойте. Маршал Советского Союза, он там что-то писал и прочее. И нельзя говорить, мало или много. Нужно назвать цифру. Если вы человек военный, если вы служили в армии, мало и много – это понятие относительное. Говорите, сколько. И вот в книге, допустим, Жукова Георгия Константиновича вы не найдете количество наших танков. Он говорит, устаревшие. Я говорю, стойте, сколько? У немцев 3200, а у нас 24 тысячи. Так вот, какое же очернительство? Я говорю, нет, не так мы глупы. Или, допустим, пишут наши историки, что у нас не было плавающих танков. Я говорю, стойте, у нас было 4 тысячи плавающих танков, Т-37, Т-38, Т-40. Ни у кого в мире не было ни одного. Какое же это очернительство? Я наоборот говорю, мы были очень готовы к войне. Правда, никто и к войне. То есть ситуация складывается вот какая. Перед нами выбор. Перед вами выбор, передо мной, перед вашими детьми и моими детьми. И перед всеми, кто здесь присутствует и кто нас слушает. Или же мы признаем, что мы полные идиоты. Имея 24 тысячи танков, мы бежали до Москвы, отступая от 3000 немецких танков. Или же должны найти какое-то этому объяснение.
Ваше объяснение.
А наше объяснение вот какое. Что это был преступный режим. Он был не глупый, но он был преступный. Вот и все.
То есть, немножечко больше об этом. В конечном счете, этот режим встал на пути у гитлеровских армий. Можно говорить о том, что этот режим вместе с Гитлером оккупировал Польшу. Но, тем не менее, он блокировал ему путь на восток. Этот режим в ночь с 21 на 22 июня встал против Гитлера в тот период фактически в одиночку, ибо Англия была отброшена за Ла-Манш, Франция была разгромлена, Соединенные Штаты в войну еще не вступили. Итак, прошу вас.
Да, конечно, Гитлер напал на Советский Союз 22 июня 1941 года. Однако мы зададим вопрос, откуда же он взялся, этот Гитлер. Мы зададим вопрос, кто привел Гитлера к власти. И мы неизбежно возвращаемся к Сталину, который считал Гитлера ледоколом революции и фактически привел его к власти, обеспечив ему большинство на выборах 1932-33 годов. У Гитлера было 43% голосов, а у коммунистов и социал-демократов 49%. Если бы Сталин не пожелал иметь Гитлера во главе Германии, то не было бы никаких преступлений гитлеризма.
Быть может, вы несколько преувеличиваете роль Сталина, потому что Сталин действительно имел влияние на коммунистическую партию Эрнста Тельмана, но его влияние на германских социал-демократов отнюдь не было столь значительным, потому что он был их, так сказать, врагом по самой своей строчечной сути. Они для него представляли, во всяком случае, в идеологическом плане, судя по той полемике тех лет, куда большую угрозу, чем Гитлер.
Вот именно про это я и говорю. Вот как раз я с вами и согласен. Социал-демократы, что могут совершить социал-демократы, на кого они могут напасть? Это приятные люди обычно, с ними можно посидеть и попить пиво. Так вот, товарищ Сталин говорит, что Гитлер для нас не такой страшный противник, как социал-демократы. И если бы Сталин натравил коммунистов против гитлеровцев, то история была бы совсем другая. Но именно Сталин потворствовал Гитлеру и натравливал коммунистов на социал-демократов. Сталин не имел влияния на социал-демократов, но имел полное влияние, стопроцентное, на коммунистов, и он отколол коммунистов от социал-демократов. Поэтому 49% голосов социал-демократов и коммунистов раскололись, и тогда у Гитлера получилось большинство.
Спасибо, Виктор Суворов. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Виктор Суворов назван гость нашей передачи, известнейший, популярнейший писатель. Мы сейчас поговорим о причинах популярности. Его книг передачу ведет из Праги Лев Ройтман. И Виктор Суворов, Владимир Резун, уж не знаю, как вас называть, и то не секрет, и другое не секрет, но будем оставаться в литературных, так сказать, пределах. Виктор Суворов, чем вы объясняете популярность ваших книг? У вас, при том, что книги выходят гигантскими тиражами, во многих странах на разных языках масса критиков.
Как объяснить успех, я не знаю. За успех нужно держаться, как за хвост жар птицы, и благодарить Бога за то, что Он проявил благосклонность ко мне. Вот и все. Секрет успеха может быть объяснен, я не знаю чем. Я не берусь этим судить, это нужно спрашивать, останавливать людей на улицах Москвы, подносить микрофон и говорить: вот, милейший, почему же вы покупаете вот этого прохвоста Суворова, который занимается очернительством? Но я, если кто-то спрашивает меня секрет кухни, как я пишу книги, я отвечаю на это очень просто. Прежде всего, я не использую никаких иностранных слов. Я стараюсь использовать очень короткие предложения. Я стараюсь объяснить все, ну, разжевать, может быть, если уместно использовать такой здесь оборот. Я представляю перед собой взвод своих солдат. Я вижу их всех перед собой. Вот их 30 человек передо мной сидят. И вот выходит гвардии лейтенант Владимир Резун и должен им объяснить, ну, допустим, устройство гранатомета РПГ-7. И я вижу, что они считают свои дни и часы и минуты и секунды до дембеля. Они ждут. И им совершенно до лампочки, вот до этой лампочки, все, что им гвардии лейтенант будет рассказывать. И поэтому задача гвардии лейтенанта, который заходит в клетку с тиграми, заинтересовать их, танцевать перед ними, рассказать им что-то такое, чтобы он не думал о своей девушке или о чем там солдат наш советский думал. Не думал бы он о каких-то приключенческих романах. А вот чтобы каждому... Сидит у меня солдат Кабалава, грузин. Сидят у меня армяне и азербайджанцы. И вот нужно всем им, чтобы 30 человек смотрели на меня, затаив дыхание, слушали бы устройство ударно-спускового механизма. И вот когда я пишу свои книги, я представляю 30 этих человек, которые зевают, которые смотрят в окно, и я стараюсь их заинтересовать.
А вот я представляю себе 1 миллион наших радиослушателей, и малая часть этих радиослушателей, имеющих доступ к интернету, участвует в этой оживленной дискуссии, где ваше имя, так сказать, идет как довод убийственный. А вот ты, мы только что говорили об этом, начитался, милейший, Резуна. Так вот, я и хочу у вас спросить главное. Поскольку вы, по сути дела, для широкой читательской массы, по крайней мере в Советском Союзе, пересмотрели истоки Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Прямой вопрос. Являлся ли, с вашей точки зрения, Советский Союз в этой войне, будем говорить о Второй мировой войне, ибо Великая Отечественная война была ее частью, агрессором? Прошу вас.
Советский Союз был агрессором и агрессором оставался. Вступил Советский Союз в войну, во Вторую мировую, не 22 июня 1941 года, а вступил как минимум 17 сентября 1939 года. Советский Союз был агрессором в Польше, в Эстонии, в Литве, в Латвии, в Бессарабии. Никто нас туда не звал. никто волеизлияния народов не спрашивал. Советский Союз был агрессором Финляндии. После этого наступил момент не по нашей воле, когда пришлось обороняться, когда война носила действительно характер войны на выживание, когда народ поднялся против Гитлера и гитлеризма. Действительно, это чудовищная напасть, это Чингисхан 20 века, только злобствующий, только расист, только людоед, и его надо было вышвырнуть, уничтожить и раздавить, как кровавого клопа. Никто против этого не возражает, я против этого не возражаю. Мой отец фронтовик, прошел войну со второго дня войны до последнего. Однако после этой войны Советский Союз пришел в Чехословакию, в Польшу, в Венгрию, в Болгарию. И если мы освободители, почему мы оттуда не ушли? Вот была Отечественная война 1812 года. Пришли русские, дошли до Парижа. И с песнями «Ах вы, сени мои, сени новые мои» вернулись назад. Вот это Отечественная война.
Не оказывается ли так, Виктор, что вы переносите наши сегодняшние толкование и понимание и применение международного права в тот период, в 1939 год?
Нет, я не переношу, потому что существуют общечеловеческие ценности. Если мы пришли, допустим, в Польшу в 1939 году, принесли с собой Красное Знамя, принесли с собой колхозы, раскулачивание, уничтожение польских офицеров. Послушайте, если мы используем нашу сегодняшнюю мораль или мораль 30-х годов, я думаю, не будет большой разницы уничтожения офицеров, братья-славяне, которые на нас не нападали. Существует Красный Крест, существует понятие у пленных. Пленных во все века не уничтожали. Пленный, он и есть пленный. Тем более они на нас не нападали.
Виктор, один из наших слушателей, вот участник этой электронной, так сказать, дискуссии, пишет, что список нарушений принципов международного права всеми сторонами очень объемный, безгрешных с точки зрения соблюдения принципов международного права, а затем и норм ведения войны, нет. И он, в частности, ставит следующий вопрос. А были ли агрессорами, вы упоминали Польшу, поляки, которые в 1939 году приняли участие в разделе Чехословакии? Ну, я добавляю, после Мюнхенского сговора, так называемого.
Да, да.
Были ли поляки тоже агрессорами?
Да, конечно.
Теперь по поводу того, что вы говорите о советском, тогда советском, красноармейском вступлении в Польшу. Я приведу вам радиовыступление Черчилля. Это 10 октября 1939 года. Он говорит, что мы могли бы только пожелать, чтобы русские армии оказались на рубежах, где они стоят сейчас, как друзья и союзники Польши, а не как захватчики. Но то, что они должны стоять на этих рубежах, это ясно, и это совершенно необходимо для безопасности России против нацистского зла. Таким образом, из этого следует, что у того же Черчилля толкование международного права в 1939 году было иное, нежели сегодня.
Я с этим полностью согласен. Однако, как бывший русский офицер, советский офицер, я занимаюсь только одной темой. Нельзя объять необъятного. Я считаю, что в Британии, в Америке должны найтись люди, которые займутся историей Британии. Они знают язык. Совесть этих стран должна заговорить. Пусть они выдвинут такого человека, который покажет всю грязь британской политики. Кстати, я об этом и в «Ледоколе», и в других своих книгах говорю. И о глупости Черчилля, который танцевал под дудку Сталина, который менял свою точку зрения многократно. И раздел Польши послевоенный уже. И то, что Черчилль отдал наших русских казаков, отдал на растерзание Сталину. И то, что Чехословакия попала под сталинскую оккупацию, или, как сказать, освобождение. Черчилль во всем этом виноват. Только я повторяю, я лично выбрал для себя очень узкую тему. 41-й год, от 39-го, 40-й, 41-й год и Советская Красная Армия. Я никогда не говорил, что вот другие были ангелами.
Виктор Суворов, еще из электронного письма нашего радиослушателя. Он пишет мне, а также, осмелюсь сказать, и другой участнице дискуссии, отнюдь не неприятная историческая правда. 39-40 годы были годами блестящего триумфа советской дипломатии. Пакт Риббентропа-Молотова, например, аннексия Западной Украины, Белоруссии и Вильнюсского края были совершенно правильными и необходимыми мерами. Быть может, он прав? Быть может, это действительно триумф сталинской дипломатии? Прошу вас.
Когда мы говорим о пакте Риббентроп-Молотов, то я просто восхищен Сталиным. И я в своей книге «Ледокол» говорю, что это гениальный ход. Гениальный ход, который я просто восхищен, не восхищен Сталиным. Понимаете, как бывает комбинация какого-то уголовника. Уголовник делает какое-то великолепное ограбление банка. И мы не можем не снять шапку перед этим действом, когда люди проявляют неслыханную храбрость и находчивость, остроумие и прочее. Так вот, с точки зрения именно криминальной, пакт Риббентроп-Молотов – это было совершенно гениальное достижение Сталина.
Но, коль скоро Сталин проявил подобную дипломатическую гениальность, каким образом можно поверить в то, что он не был готов к той войне, которую, с вашей точки зрения, он готовил, то есть к войне агрессивной, в которой он должен был бы сам совершить первый шаг? Почему же он не совершил, с вашей точки зрения, этот шаг?
Он был готов его совершить, все подходило к тому, чтобы оставалось только 2 недели. И я полностью согласен со Сталиным, если встать на точку зрения Сталина и смотреть с его колокольни, с Ивана Великого, то я полностью понимаю Сталина. Ведь, смотрите, Гитлер находится в такой ситуации, когда ему нет никакой возможности нападать на Советский Союз. Уже под ним, под Гитлером, горит вся Европа, уже полыхнула там Югославия. И уже можно предполагать, что и французы против, и норвежцы против, и голландцы, и бельгийцы, и поляки терпеть этого не могут. Одна маленькая Германия не способна держать под сапогом всю Европу. И против Германии воюет гордая Британия. Сломить ее невозможно, она на островах. У Гитлера нет флота, а за Британией стоит Америка. Ну, уже Гитлер находится в полном проигрыше. И он еще воюет и в Африке. И в Африке он тоже выиграть не может, потому что британский флот контролирует Средиземное море. Как снабжать танки в Африке, если нет туда пути? И вот еще он будет нападать на Советский Союз. Это какая-то фантастика. То есть, с точки зрения Сталина, я понимаю, почему Сталин не верил.
Спасибо, Виктор Суворов. Ну и дальнейшее в ваших книгах. Наши радиослушатели не видят, что у нас происходит в студии. Там стоят ваши читатели, которые ожидают, пока вы им подпишете книгу. Итак, гостем нашей передачи был писатель Виктор Суворов. Передачу из Праги вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может быть у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Атлантический дневник». Кто не читал «Анну Каренину»? Шуточная игра американского издания с философскими выводами. В чем уникальность романа Толстого? Вернее, в чем уникальность Анны и Левина? Цитата. «Европейский роман возник в разоренном поместье в эпоху ломки социальных отношений и утверждений светской идеологии. Литературное поместье Толстого, в отличие от Флобера и Генри Джеймса, еще не подверглось этому разорению. Это как бы навсегда застывшее накануне, срез общества, запечатленный перед неизвестным стартом. Отсюда неистовые энциклопедические дискуссии об аграрной реформе, крестьянском образовании, Милле и Спенсере, попытка обозреть весь неведомый горизонт целиком. Люди этого мира еще целы изнутри, их сознание уже не помещается в психике разрозненного человека, будь то Эмма Бовари или Изабель Арчер. У героев английского романа мораль заменена этикой. Романы Льва Толстого глубже. Его герои более цельные люди. У них есть души. Анна. «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 24 апреля 2001 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. «Атлантический дневник». Анна.
В романе британского писателя Дэвида Лоджа «Обмен местами» описывается игра под названием «Смирение», нечто вроде высоколобой версии всем знакомой игры в правду. Участники по очереди называют книги, которые они не читали. Соль заключается в том, что за каждого из присутствующих, прочитавшего названную вами книгу, вам присуждается по очку. Чем постыднее признание, тем выше выигрыш. В описанном случае побеждает американский профессор, признающийся, что не читал «Гамлета». Редакция известного сетевого журнала Slate, который издает компания Microsoft, решила сыграть в эту игру с видными американскими литературными критиками и журналистами. И хотя смирение некоторых обошлось им явно недорого, вроде признания, что до сих пор не читал псалмы на иврите, многие сыграли честно. В числе главных камней преткновения такие светочи школьных программ, как Диккенс, Готтерн, Мелвилл, сестры Бронте и Джордж Эллиот, а также Сервантес, Стендаль и Пруст. Но на первое место решительно вышла Анна Каренина. В порядке наказания редакция поручила выигравшим прочитать упущенное и обсудить в рубрике «Книжный клуб», которая, как и пристала сетевому журналу, представляет собой обмен сообщениями электронной почты. Анна Каренина досталась кинокритику газеты «Нью-Йорк Таймс» Энтони Скотту и сотруднику редакции журнала «Уикли Стандарт» Кристоферу Колдуэллу. Впрочем, когда дискуссия уже началась, выяснилось, что Колдуэлл пострадал невинно из-за перебоя в электронных коммуникациях. Он не только читал роман, но даже, будучи студентом, прослушал курс по творчеству Толстого. Рассказать об этом эпизоде и о том, во что он вылился, я решил не в порядке курьеза. Видит Бог, список скелетов в моем собственном шкафу достаточно обширен, его хватит не на одно унижение. Но Анна Каренина в нем не числится. Напротив, она принадлежит к тем немногим книгам, который я почти обречен регулярно перечитывать, хотя с последнего раза уже миновали долгие годы. Скорее всего, в данном случае мной движет общее наше желание разделить удовольствие, в котором, впрочем, нет ничего альтруистического. Речь ведь идет о дележе, в котором собственная доля не убывает, обычно о книге или фильме, а не о сумме денег. И чем дальше от нашего угла зрения, которому мы подвергаем любимое произведение, тем, в принципе, поучительнее извлеченный из него урок. Я, пожалуй, опущу неизбежные изъявления восторга, хотя в них-то и заключена главная доля радости. Реакция искушенного читателя на первое свидание с шедевром, который нам скармливали в школе как лекарство. Один восторг мало чем отличается от другого. Лучше перейти к мнениям. Энтони Скотт закономерно сравнивает роман Толстого с другими известными книгами с женским персонажем в центре. Портретом женщины Генри Джеймса и мадам Бовари Флобера. Судя по всему, «Портрет женщины» — любимая книга Скотта, и тем не менее он вынужден признать, что «Анна Каренина» просторнее, величественнее, полнее. Что же касается Флобера, то он предсказуемо меркнет, как самая мощная лампа с наступлением дневного света.
Спасибо за упоминание мадам Бовари, которая представляет собой очевидную точку сравнения для Анны Карениной, и которая, как бы я ни любил ее, хуже, как роман. Флобер хвастался в письмах, что «Мадам Бовари» будет книгой ни о чем. Анна Каренина, как уже отмечалось, книга обо всем. И дело не в том, что роман Флобера страдает из-за скудости социальных данных или игнорирует мнение своих персонажей на темы дня. Тут и бесконечные выступления Омэ на сельскохозяйственной ярмарке, и сам факт этой ярмарки. А в том, что никакая ситуация или идея в романе не имеет такого значения, как владычество Флобера над ним. Его знаменитый свободный косвенный стиль, посредством которого он излагает содержимое голов персонажей, так и не предоставляя им настоящей свободы думать за себя, это формальное выражение его довольно хладнокровного всевластия. Поскольку я не знаю русского, я не могу сказать, что именно на уровне стиля делает Толстого непохожим, но, на мой взгляд, очевидно, что люди в его романах по существу свободны.
Свобода литературного персонажа может быть только иллюзией, художественным приемом. В конце концов, это ведь не живые люди. И Толстой практически уникален в своей способности создавать такую иллюзию. И хотя мы не в силах повторить чудо, никто не запретит нам интересоваться, как это у него выходит. Позиция Толстого в его романах – это так называемая «позиция Бога», термин литературной теории, а не богословия. Он означает, что автору видны и понятны мысли и мотивы героев, чего в жизни, конечно, никогда не бывает. Но Толстой, как верно заметил Энтони Скотт, не фанатик контроля, подобно Флоберу. Он не предписывает, как деспотический режиссер, каждое слово и каждый жест. У него в романе, по словам того же Скотта, нет, безусловно, любимых персонажей, за возможным исключением Вареньки, и нет, безусловно, ненавистных, кроме святоши Лидии Ивановны. Все остальные, если так можно выразиться, попеременно впадают то в фавор, то в немилость. Даже Анна или Левин, даже Каренин, человек-машина. Как будто Толстой, устав быть богом, вдруг на время становится собственным читателем. Или, если продолжить метафору с режиссером, спускается в зрительный зал и садится рядом с нами. Но есть в романе и другой бог, с большой буквы, в каком-то смысле тоже участник событий. Не знаю, насколько помог Кристоферу Колдуэллу прослушанный в колледже курс, но именно он заметил, что отношения обоих главных героев, Анны с Вронским и Левина с Китти, это треугольники с Богом в третьем углу. Вронский, конечно же, этого не понимает, тогда как Китти, напротив, не имеет на этот счет никаких сомнений. Впрочем, назвать Бога участником – преувеличение, если не просто кощунство. Он присутствует лишь как некая точка отсчета, маршрутный ориентир, с которым герои сверяют свой путь, а когда забывают, это делаем за них мы. В отличие от той же мадам Бовари, супружеская измена Анны почти с самого начала ни для кого не секрет, и уже поэтому никак не должна быть чревата самоубийством. Конфликт, который приводит ее к трагедии, не с обществом, которое по уму и достоинству она вполне в силах презирать или игнорировать, а с третьей стороной, с этим ориентиром, который она так надолго упустила из виду. В чем уникальность романа Толстого, а вернее спросить, в чем уникальность Анны и Левина? Участники электронной беседы в журнале «Слейт» вспоминают выражение литературного критика Джеймса Вуда, согласно которому европейский роман, в том числе и американский, возник в разоренном поместье, в эпоху ломки социальных отношений и утверждения светской идеологии. Литературное поместье Толстого, в отличие от Флобера и Джеймса, еще не подверглось этому разорению. Это как бы навсегда застывшее накануне, срез общества, запечатленный перед неизвестным стартом. Отсюда все эти неистовые энциклопедические дискуссии об аграрной реформе и крестьянском образовании, о Милле и Спенсере, попытка обозреть весь неведомый горизонт целиком. Люди этого мира еще целы изнутри, их сознание уже не помещается в психике разрозненного человека, будь то Эмма Бовари или Изабель Арчер. В английском романе, отмечает Колдуэлл, у героя есть психика, а место морали заняла этика. И роман описывает его мысли и поведение. Но у Толстого корни уходят глубже, а крона еще не разъята на сучья, его персонажи существуют целиком. Анна и Левин не всегда контролируют свои действия и часто не предвидят их последствий, но о них невозможно думать как о вместилищах бессознательного. У них есть души. Радио «Свобода. Поверх барьеров». «Атлантический дневник». У микрофона Алексей Цветков. Анна. В какой-то из наших же радиопередач я поймал реплику актрисы, исполняющей роль Анны Карениной в современном спектакле. Дескать, ее трагедия заключается не в любви, а в отсутствии любви. Что ж, наверное, можно сказать и так. Можно, наверное, и Гамлету посоветовать крепче любить маму. Не исключено, что актриса просто повторила реплику режиссера, которому выпала непосильная задача спроецировать многомерное пространство романа в три театральных измерения. Позиция литературного бога в театре практически невозможна, хотя, как я попробую показать, было, по крайней мере, одно исключение. Ошибку актрисы и ее режиссера я охарактеризовал бы неуклюжим словом «антропоморфизм», «очеловечивание», подобно тому, как мы невольно приписываем привычные для нас мотивы и мысли животным. Только в случае Толстого ошибка выходит с обратным знаком. Анна больше, чем человек. Для тех из нас, кто читал роман, а тем более для тех, кто перечитывал, на свете нет и не было человека, которого мы знали бы лучше, чем Анну, не исключая даже самого себя, потому что к себе мы редко бываем объективны. Такая глубина знания невозможна по отношению к живому человеку, внутрь которого нам никогда не проникнуть. Анну мы знаем изнутри. Для этого Толстой подверг ее операции, которую можно в каком-то смысле уподобить хирургии Пикассо в отношении своих моделей. Он представил ее на бумажной плоскости одновременно во всех возможных разворотах. Но там, где художнику трудно заглянуть глубже кожи, писатель смотрит изнутри, и это не макет человека, как у Флобера, а живой дух. Ее действия понятны, как человеческие, но глубже и логичнее, а поэтому обязательнее. Вот, например, замечательные наблюдения Кристофера Колдуэлла.
Можно мне еще на секунду остановиться на самоубийстве Анны? Этот эпизод приводит всю книгу в движение, хотя сам расположен на невероятном расстоянии от нее, словно парус. Само по себе это блестящее описание саморазрушительного безумия, лучший образец стиля в книге, но оно не вытекает из чего бы то ни было в ее отношениях с Вронским. Конечно же, не из их финальной ссоры, вызванной обидами, сфабрикованными в ее голове. Но этот оторванный эпизод исполнен глубокого смысла. Источник трагедии Анны не в ее любовной истории, а в ней самой. Ее определяющий признак – это не ее страсть, не ее красота, не ее неотразимый ум, о котором Толстой странным образом упоминает как бы вдогонку, ничто из того, о чем упоминает Левин. Это ее честность. Нет никакого сомнения в том, что она совершает ошибку.
Ошибка, о которой говорит Колдуэлл, очевидна, хотя совершается она не обязательно в момент самоубийства. По крайней мере, совершается не целиком. В начале романа и Анна, и Левин предстают нам каждый на собственном духовном распутье, хотя внутренняя цельность Анны временно вводит в заблуждение. И вся их дальнейшая дорога – это последовательность выбора, тем более нам понятное, что внутри героев автор поместил не флоберовские шестерни и пружинки, а полный человеческий механизм, какого мы никогда не видели в столь обнаженном действии. Теоретически исправиться, свернуть в сторону, можно было бы в каждом отдельном месте. Но чем ближе к концу, к злополучному перрону, тем труднее это сделать. Ошибка становится необратимой, выбор застывает в судьбу. Анну губит честность. Не та, которая удерживает от отчуждения бумажника, а та, которая не позволяет солгать самой себе. Левин с его необъяснимым тяготением к Анне — второй стержень романа, без которого фабула рассыплется на куски. Но он не ровня Анне, а скорее ее праведная тень. Именно потому, что Толстой во многом списывал его с себя. Здесь при всей реалистической беспощадности трудно удержаться от поблажки. И, может быть, Левина лучше было бы тоже вывести женщиной. Эту симметрию неправого света и праведной тени завершает сцена «Нисшествие благодати», на которой роман заканчивается, но жизнь практически никогда, как, наверное, понял сам Толстой, уже в Остапове.
«Так же буду сердиться на Ивана Кучера, так же буду спорить, буду не кстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей, так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом». Также буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться. Но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от того, что может случиться со мной, каждая минута ее, не только не бессмысленна, какой была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее.
Может быть, этим экстазом Толстой даже отомстил Анне за то, что она вышла из повиновения, за то, что не исправилась. Может быть, он отомстил ей за то, что не сумел до конца сыграть роль божества, не литературного, а с заглавной буквы, без всяких скидок. Ведь это он сам провозглашает в эпиграфе «Мне отмщение и аз воздам». Но так не вышло, вернее, вышло не совсем так, потому что Анна, его любимое создание, появилась на свет свободной, тогда как Левин в конечном счете избрал послушание». Одна из странных бед Толстого заключалась в том, что он был слишком талантлив даже на свой собственный вкус. Втайне он, видимо, все-таки хотел быть Флобером, который с гордостью заявил «Эмма — это я». Анна получилась больше, чем хотел ее автор, чем даже был ее автор. Если все-таки попробовать подобрать Анне ровню, то это будет не Левин и даже не замечательный Хаджи Мурат, которому не развернуться в короткой повести. Во всей мировой литературе есть только один персонаж, достойный стоять с ней рядом. Это принц Гамлет. Я вполне понимаю, что сказал бы на это сам Толстой, не упускавший случая излить ненависть и презрение в адрес английского барда. Но Толстой не был литературным персонажем. У него-то как раз были и психика, и бессознательное. Известный американский литературовед Харальд Блум компрометирует мотивы Толстого, усматривая в них зависть. По мнению Блума, Шекспир изобрел не только современную литературу, но и современного человека. Отметим при этом, что он творил не в многомерном космосе прозы, а в уже упомянутом трехмерном пространстве театра, где быть литературным богом практически невозможно. Тем не менее, Шекспир добился невозможного с помощью литературного приема, который Блум называет самоподслушиванием. Персонаж, прежде всего Гамлет, помимо общения с другими героями пьесы, ведет также диалог вслух с самим собой. И эта непрерывная рефлексия создает полную иллюзию духовного развития, которая совершается на наших глазах. В конце пьесы Гамлет предстает перед нами совершенно иным человеком, чем в ее начале, при непременном условии, что ему повезет с режиссером, потому что такая эволюция слишком сложна, и куда проще решить, что герою надо крепче любить маму. Именно у него мы брали уроки нашей собственной духовной эволюции. Толстой, что бы он ни писал, не мог не видеть этого сходства, не мог не понимать, насколько его Анна родня Гамлету. Но почему же тогда одно совершенство должно завидовать другому? Думаю, что дело здесь не только в приоритете, и даже совсем не в нем. Шекспир, как я уже отметил, сумел ввести в драматическое пространство должность божества. И хотя его персонажи не менее свободны, чем у Толстого, он обладает над ними всей полнотой власти Флобера. Секрет этой власти в том, что Шекспир создал не только героев, но и вселенную, где они обитают, а теперь обитаем и мы. Создал законы этой вселенной. Ему незачем стращать нас отмщением и воздаянием. Может быть, главный мотив нелюбви Толстого к Шекспиру – это свобода Шекспира от искушения сойти в зал и стать зрителем. Его божество лишено изъяна, от которого Толстой никогда не мог избавиться и который в конечном счете в нем возобладал. Шекспир всегда оставался просто коммерсантом. Толстой хотел быть учителем жизни. Размышления Блума можно продолжить уже на чисто толстовском материале, потому что образ Анны Карениной тоже вышел за пределы книги, хотя и совсем по-иному. Подобно тому, как Гамлет совсем не ищет мести, Анна ищет не любви, далеко не только любви. Оба они интенсивно духовны. Анна, на мой взгляд, куда в большей степени, чем ее сосед по книге Левин, и предмет их поисков приходится определить заезженным термином «смысл жизни». По крайней мере, так короче, чем посвящать ему абзац высокопарной болтовни. Но за этим пунктом пути расходятся. Гамлет стал в конечном счете общим символом человеческой судьбы, средоточием того тщетного поиска, который обрывается где-нибудь в Остапове. Насколько мне известно, никому не приходило в голову полагать его залогом или гарантией некой особой английской духовности, или, коли на то пошло, датской. Что же касается пресловутой русской духовности, о которой повелось упоминать с гордой укоризной в сторону заграницы, то Анну трудно причислить к виновницам иллюзии, потому что ее универсальность не уступает гамлетовской. Но при виде того, как впервые взявший в руки Толстого Энтони Скотт то и дело принимает штрихи гениального письма за особенности национальной души, вспоминаешь, что вся эта духовность — чисто литературная конструкция, что средоточие именно в Толстом, который, к тому же, отразился в нашу сторону через несовершенное западное зеркало. И мы мгновенно поверили. Как не поверить, если зеркало льстит? Не будем забывать, что Гамлет появился еще до всей русской литературы, а Анна просияла как звезда на фоне западного разоренного поместья. Чтобы поправить этот сдвиг времен и вернуть Анне Карениной ее истинное достоинство, надо, наверное, лишить ее российского гражданства и поселить где-нибудь в Дании. Тот факт, что она, литературная героиня, затмевает множество живых, предмет нашей общей гордости, а не племенной спеси. Романтический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию не то что характеризует, которая начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования... Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. Это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистичную зарплату, не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».